Я хочу сегодня немножко поговорить еще о некоторых уроках нашей главы Балак. Мы уже не раз говорили, что корень скверный Билама было нежелание хотеть то, что Всевышний хочет. То есть тут есть, по большому счету, корень идолопоклонства. В чем? Когда мы понимаем, что все, что есть, это только воля Творца, когда человек ставит в такой ситуации, он как бы ставить себя как не желающий делать воспринять волю Творца, он этим самым он вводит себя из истинной реальности. Истинная реальность — это то, что Всевышний желает. Если он сейчас не желает делать, что делает Всевышний, он себя выставляет, выводит за рамки истинной реальности. А если он считает, что есть реальности вещи, которые, кроме воли Всевышнего, это есть, это корень идолопоклонства. Это корень, что называется, есть в этом мире еще, назовем это так, другая сторона, это на языке Зоар, называется ситра ахра, это вся система зла. Когда человек считает, что в этом мире есть еще какие-то желания, которые имеют законное место, то есть буквально воля Всевышнего, она не всем правит, то это само корень идолопоклонства. Давайте вдумаемся в эту главу, до какой мерзости дошел Билам. Его начало было одно. Он не хотел то, что Всевышний хочет. Во-первых, он был готов проклять народ, буквально уничтожить его. Он умел проклять очень хорошо. Это приводится в Масехет Авода Зора, в Масехет Брахот. Он был известен своими силами своего проклятия. Он был готов проклять народ Израиля против воли Творца. Ради чего? Ради денег. Ради денег, это прямо сказано. Ради денег. Денег и почета. Давайте просто поймем эти вещи, они связаны друг с другом. Когда человек ставит собственное «я», собственное желание, как некоторую независимую от Всевышнего вещь, он существует как бы сам по себе. Да, Всевышний, он говорит про себя, меня когда-то создал, но сегодня я сам себе хозяин, хочу так, хочу иначе. То когда он выставляет себя как некоторую самостоятельно существующую единицу, это, по большому счету, это корень гордыни. Сейчас это то, что не хочет подчинить свое собственное желание, желание Всевышнего. А гордыня требует денег, требует власти, требует почета. То есть все эти вещи, власть, почет и деньги, они человека добавляют ощущение самодостаточности и независимости ни от кого. Он строит себя как вещь независимая от Всевышнего, дай Бог. Все один и тот же корень. Это первый урок из того, что мы сейчас считаем Бабилами, о том, что нам надо сделать точно сюда наоборот. Надо научиться искать волю Творца и не просто относиться к Торе, то, что меня заставляет против моей воли, а пробудить в себе желание, и мы это можем это сделать, потому что наши души, эти частицы Божественного, мы можем, в нас в корне заложено желание исполнить волю Творца. И чтобы искали исполнить волю Творца, какая она есть, они искали, как Всевышнего обойти, чтобы он сделал то, что мы хотим. И, кстати говоря, одно из мест, об этом стоит хотя бы на секундочку подумать и принять на себя, это чтение Шма. Чтение Шма. Когда мы говорим «Ашем Эхад», что его воля, она единственная, нет места никаких других волей, и что это самое время для себя принять, для себя время воли Творца и не искать уловок от нее. Это то, что называется нашими мудрецами, что Криат Шма – это Каббалат Ол Мухуд Шамаим, буквально принять на себя время Царства Творца. Это первый урок. Второй урок, я хочу рассказать одну историю, и коснемся этого урока. Был такой великий человек в Святой Земле, я бы ни разу не расстался видеть, хотя звали Рабисройна Абухацира. Звали еще Адмур из Нативот. Его называют, его кличка его Баба Сали. Баба Сали – это по-арабски отец молящий, отец молитвы. Он был величайшим мудрецом Торы, был великим каббалистом. Известно, что раз в неделю приезжал к нему на такси из Бнейбрака в Нативот, в Шмуэль Возна, Зехар Цадик, к дочери Мавроха, и там занимался с ним каббалой, вещи известные. Он был величайшим праведником, знатоком Торы, и не только каббалы. Мы это слышали от имени Рависохара Мейера, основателя Ишивы Нативот Азата, который в молодости был главой Ишивы Танжере. Это Марокко. Марокко. И он говорит, что было известно в Марокко, что Баба Сали величайший знаток Тора во всех частях. Это не... у него была сила его молитв. Благословения очень хорошо работали. И они рассказывают такую историю. Когда он был мальчиком, маленьким мальчиком, тот очень ему сильно насолил. Он его проклял. Очень маленький мальчик. Я сейчас не буду вспоминать и загадывать, что произошло с тем, кого он проклял. Это все не моя тема. Важно другое. Когда об этом узнал его отец, отец был тоже очень большим раввином, это династия Абухацира, это была большая династия в Марокко, начиная от Равьякова Абухацира и далее. Он его очень сильно наказал, что с устами, с речью благословляют, а не проклинают. Я хочу тебе еще немножко объяснить. Есть огромная сила слова. Огромная сила слова. Это то, что называется «Коль Яков». Голос Якова. Это голос Торы, это голос молитвы. В силу нашего, то есть нашему голосу Якова не может противостоять все руки Исава, есть много рук. Наш голос Якова был как подобает. И вот мы видим в нашей главе ситуацию, когда появляется тоже голос, но не голос Якова, а голос Билама. Это проклятие. Проклятие. И это огромная сила тоже. И нам надо знать, что нам дано Всевышним сила голоса, и эта сила голоса должна выйти, проявиться в нас в Торе, в молитве, в благословениях. Мне известен единичный случай, когда наши мудрецы пользовались силой проклятия, когда Троцкий, будучи министром, военным министром Ленинского правительства, все свои силы прикладывал, чтобы поразить иудаизм. Он знал, что такое. Тогда собрал Хафец Хаим Миньян, его прокляли, шофарот, при свечах и так далее. Потом, с тех пор он начал падать и кончился. Что? Я не знаю. Это значит, этого я не знаю. Значит, Шалом этого. Нечем сравнивать. Они оба грешные, но есть вот разные уровни греха. Очень разные уровни греха. Но обычно в целом Всевышний хочет, чтобы мы пользовались нашим языком во благо, а не во зло. Есть сила благословения. Об этом сказано две вещи. Оно сказано в Талмуде «Лотия биркат эдзиот калаба инеха», чтобы не было в твоих глазах благословения сделать человека простого легким. Легким. Это тоже вещь важна. А кроме того, это помощь, что говорится даже о народах мира. Это не речь о народе Израиля. О народе Израиля сказано гораздо больше. Сказал Всевышний Аврааму, «Вегье браха, ты сам браха». То, что благословляешь, это исполняется. Люди падки, и в этом есть логика, я говорю, что они неправы, получают брахот от великих праведников. Я всецело за, я не против. Но есть еще одна сила брахи. Это у каждого из нас. Всегда, когда мы делаем с людьми, их по-хорошему благословлять. По-хорошему. Что есть по-хорошему? Можно дать браху такую, что добра из этого не пойдет. Пожать богачу, который не соблюдает его заповеди, разбогатею еще больше, кто сказал, что это хорошо. Сколько, чем меньше мы денег, тем меньше он делает грехов. Чем больше денег, тем больше делает грехов. Это надо проход быть осторожным. Ну, надо бы сказать, что соус Абрахи во всем хорошем. Ну, то есть тут надо быть осторожным, кроме, конечно, праведников, которые можно положиться, что что-нибудь что-то хорошее. Они, все у них будет хорошо. Я вам расскажу на тему некоторую историю, это вот притча по этому поводу. Пришел один очень бедный еврей к Ребе. Говорит, кушать нечего, дома остался единственный рубль. Что делать? Что делать? Ребе говорит ему, ты возьми рубль. И сделай из него, вложи его в какое-то дело. И пусть будет браха в этом деле. Он приходит домой, говорит жене, давай рубль. Что? Рубль тебе? А что будет с хлебом на завтра? Сегодня? Что? Ну, Ребе сказал, какой? Где рубль? У нас сейчас такая свара около этого рубля. И браха Ребе, она... пошла бы в эту свару. Эта свара настолько разошлась, что они начали развелись. значит, браха, которая вошла нехорошо. Была браха. Вдела вокруг рубля. И вот это дело вокруг рубля, оно кончилось до конца. Кончилось разводом. Надо, приучить себя благословлять евреев. И, может быть, и евреев тоже. И нужно зачастую. Но с большой осторожностью, чтобы это было благословение, которое принесло в мир пользу, а не наоборот. Это сила, благословения народа Израиля. Однако сила находится в ней еще один внутренний корень. Тут мало говорить слова, надо вложить в это душу и желание. Люди думают, что браха – это такая формула. Эти слова, они сами по себе работают. Безусловно, то, что народ Израиля просит браху праведников и мудрецов Торы, потому что понимает, что сама браха – это не просто слова. Просто кто и говорит, как и говорит, что это вкладывает, сколько его слова поднимаются, воспринимаются свыше. Но есть тут еще одна деталь, что человек вкладывает. И он вкладывает в браху истинное желание, чтобы другому было хорошо, чтобы выросли у него хорошие дети, чтобы у него было все, мог спокойно учиться без не бедствуя. Так вот, вкладывай то, что нужно. А если просто, что называется, хочешь, чтобы он отстал, хочешь браху, ну вот я тебе скажу, Ашем Яазор, все до лампочки, Ашем поможет ему или нет. Я не знаю, что... Это не браха, Поэтому надо научиться нести другим благословение от нас с душой. И это огромная сгула для нас самих. Почему? Я объясню вам. Сказано в Шатлехлаха в начале, сказал Всевышний Аврааму, Эверхеха Меверхеха. Всевышний благословляет тех, кто благословляет Авраама и его потомство евреев. Поэтому ты будешь благословлять других, ты-то благословляешься своими скудными силами духовными, а к тебе вернется благословение Всевышнего. Так-то я позволю сказать одну вещь. Опять же, я не претендую ни на постижение, ни на знание, но я думаю, что человек, который привыкает постоянно, по-хорошему, с душой, благословлять других, он уже стоит этим гораздо больше, чем придет к Раб Хаиму Каневскому, попросит у него браху. Это вещь совершенно очевидна. Опять же, одно другому не противоречит. Я добавлю от себя, если он действительно постоянно это делает, а потом и Рабхаим Ахневскому, то есть сила Рабхаим Ахневского тоже была совершенно другая. Так он клира или браха. Он за суд подходит, это подобает благословление. Мы видим у Билама вещь полностью противоположная. Даже когда он был вынужден благословить, сказано, что все его благословления, кроме одного, обернулись для нас поражением, а не брахой. А все пошли в вред, кроме одного. Почему другой нет, надо подумать, это отдельная тема. То, что он сказал, «Матаву алеха яком мишкан теха Исраэль». Это не пошло во вред. Почему? Потому что объясняет очень четко. Он Всевышний заставил его говорить благословение, но его желание, чтобы нам было зло, не изменилось ни на йоту. Я думаю, что Билам вложил в эти благословения свою скверную душу. То есть, говоря одно, он имел в виду, что было другое. Что другое. И это надо тоже приучить себя. Если у человека благословляешь, так сделать это с душой, а не говорить другому, будь здоров, когда ты хочешь, чтобы не был здоров. Еще одно еще просто, чтобы мы поняли одну вещь. В чем вообще была сила Билама и его проклятие? Об этом говорит Гмара в Обзор и в Брахот, что у Билама было некоторое постижение. Постижение очень серьезное, глубокое. Он знал, когда Всевышний максимально гневается. Я объясню даже, как я это понимаю, почему он знал, что гнев Всевышнего это корень всего зла. Когда Всевышний гневается на кого-то, то он как бы передается ангелам смерти. Он передается ведомство за наказание. Это не ведомство кошерное. Это ведомство называется Ситрахра, силы зла. А как Билам, он имел прямое отношение, внутреннее отношение к силам зла, то он, именно поэтому у него было постижение, когда Всевышний гневается. А в чем была его сила Билама? Так он постигал, когда Всевышний гневается, в этот момент он мог проклясть. В этот момент. Тогда проклятие как бы попадало, это зерно попадало в нужную почву, и как бы проклятие этого раскрывало меру Всевышнего максимально. Как-то учитель Раб Хаим Камил объяснил, что он вообще проклятие, это требование суда. Требования суда. Всевышний правит миром в основном мера милосердия, так как бы мерой суда мир бы не существовал. Вот как мы, кого не дай бы, кого-то проклинаем, это требование суда. Вот Биламу было очень большое знание, как требовать меру суда. Мы же должны просить Всевышнего блага для других, чтобы было хесед варахамим, добро и снисхождение. Это Коль Яков, который противостоит голосу Билама. Всего хорошего.